Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Однажды я был свидетелем такого эпизода. На лекции по литературе в советском вузе преподаватель спросил студентов, что, по-вашему, является главной человеческой добродетелью. Студенты сразу ответили – милосердие. И преподаватель с удовлетворением сказал студентам: «Видите, вы назвали один из центральных моментов христианской религии. Вы, студенты светского вуза, можете вовсе не считать себя верующими, но ваш ответ показывает, что выросли и воспитаны вы в христианской культуре. Пусть даже вы и не подозреваете, чьими плодами питаетесь». Евангелие подразумевает, что человек во всей своей целостности вступает в отношения с Богом, и в идеале каждый добродетель в отдельности обретает свой полный, законченный смысл только в неразрывном союзе с другими. Поэтому не вполне корректно, надо полагать, пытаться выделить из всех христианских добродетелей одну главную. Но мы вправе поставить вопрос, как объяснить, что в христианской картине мира милосердие действительно занимает особое место. Ответ на этот вопрос будем искать в сегодняшней программе вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. Основное содержание понятия милосердия в Евангелии раскрывается в притче о милосердном самарянине. Эту притчу в одной из своих книг подробно разобрал и прокомментировал пастырь русского зарубежья XX века архиепископ Иоанн Шаховской. Лично меня в его размышлениях больше всего тронула, как ни парадоксально, очень прозрачная, казалось бы, мысль. Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий труд. Так говорит владыка Иоанн. И действительно, самые сложные вещи в основе своей иногда оказываются очень простыми. Просто бери и просто делай. Но давайте послушаем слова самого владыки Иоанна, и пусть каждый вынесет из этого что-то свое. Итак, фрагмент аудиоверсии книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». Глава «Милосердие над миром».
«Был человек, желавший, как многие, оправдать себя. Он спросил у Христа Иисуса: „Кто мой ближний?“ И Спаситель рассказал ему притчу. Шел странник из Иерусалима в Иерихон и был схвачен разбойниками. Они сняли с него одежду, вероятно, единственное его достояние, и, избив, оставили на дороге. Вслед за этим бесчеловечьем следует другое, может быть, еще худшее. Идущие той же дорогой люди равнодушно проходят мимо этого лежащего, истекающего кровью человека. Прошел мимо священник. Левит поступил еще хуже. Подошел, посмотрел, полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей дорогой. В лице этих двух людей мимо израненного человека прошло как бы все несострадательное человечество. Одна половина этого человечества ранила его и бросила умирать на дороге, другая проходит равнодушно мимо его страданий. Иоанн Златоуст справедливо сказал: «Богатые и сытые, равнодушно взирающие на голодных и нищих и не помогающие им, равны убийцам». Конечно, равны преступникам и те, которые, имея возможность помочь хотя бы одной жертве преступлений этого мира, проходят мимо человеческих страданий, занятые одним своим благополучием. В простых словах Христос, знающий сердца людей, открывает всю глубину мрака, сгустившегося над человечеством, и показывает главный грех всех времен и народов – немилосердие. И когда, вникая в эту истину, мы начинаем ужасаться кромешной тьме нравственного человеческого сознания, тихая небесная заря милосердие восходит над землей, и за нею видно само солнце божественной любви, Христос. Проезжал тем же путем около Иерихона самарянин некто, и, увидев на дороге окровавленного человека, сжалился над ним. Вот все, что произошло. Сжалился над ним. Все другое было только следствием этого. Один человек сжалился над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и слабый человек делается причастником божественной силы, правды и славы. Жалость двигает больше, чем каменными горами. Она двигает каменными сердцами. Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей «поднимись и ввергнись в море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Это слова Христа. Жалость в мире есть чудо. Каменные горы передвигать с их места никому не надо. Истинное чудо есть жалость. Бог хочет этого чуда, жалости одного человека к другому. Тут сила высшей жизни. Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий труд, сердце, соглашающееся перенести всякую скорбь ради любви. Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе небо и землю и помогает не только в чувствах и намерениях, но сейчас же, тут, на этой сухой пыльной земле, меж Иерусалимом и Иерихоном. Таковым именно было милосердие самарянина, о котором рассказал миру Христос. Продуманная заботливость его показывает глубину его жалости. Подойдя к лежащему на дороге раненому, он тотчас перевязал ему раны, смягчив их маслом, промыв вином и, посадив его на осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. Так говорит Евангелие. После этого милосердный самарянин мог бы уехать с чистой совестью, но нет. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал: «Позаботься о нем». Казалось бы, теперь уже все сделано им, но совесть этого человека продолжает быть неудовлетворенной. Он обращается к хозяину гостиницы и говорит ему: «Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Какое излучение истинной человечности! Ведь все могут поступать так же. Много и сейчас в мире около нас людей, израненных грехом, оскорбленных злом этого мира, лежащих и страдающих на разных дорогах. И можно помочь им. Я вижу эту небольшую каменную гостиницу милосердного самарянина на дороге меж Иерусалимом и Иерихоном. Это малый дом. В нем никто не обитает, но его знают все паломники Святой Земли. Дорога пустынная вьется среди гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг мертвые горы. Это сердца. Кого? Древних, современных людей. Это наши каменные человеческие сердца, Господи. И они алчут воды Твоей милости и готовы ответить на воду Твою цветами и травами. Малый дом стоит близ дороги. Приходят сюда люди всех стран и народов и видят эту притчу, которую слышат от Христа. И слово пустынной дороги, мертвых каменных гор и этот малый дом, говорящий народам о милосердии, все остается как божественный зов среди мира к человечности человека, к любви и жалости.
Это был фрагмент аудиоверсии книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха», глава «Милосердие над миром». Как высокая норма Евангелия о любви к ближнему может быть реализована на практике? Ведь человеку очень непросто взять и с завтрашнего дня забыть всего себя, отдать неимущим все, что есть, и самому остаться без ясных перспектив на завтрашний день. Но нужно ли это с христианской точки зрения? Насколько правильно воспринимать призыв к милосердию именно так? Но и как при этом не уклониться в другую крайность, в равнодушие и самоуспокоение? Дескать, я же не миллионер, что я могу? Ответы на эти вопросы пытается найти богослов и публицист XX века Николай Пестов в своей книге «Современная практика православного благочестия». Она, кстати, была хитом подпольного христианского самиздата послевоенной эпохи. Послушаем ее фрагмент.
Как нам приучать себя к милосердию? По тому же закону постепенности, как при обучении всякой науке и искусству, переходя от легкого к более трудному. Положим, что у нас есть пороки серебролюбия, скупости и жадности, которые мешают делам милосердия. Нам надо начать с того, чтобы отдавать все то, что не нужно нам самим. То удовлетворение, которое мы получим, и наблюдение радости одаряемых помогут нам в следующий раз давать уже с небольшой жертвой для себя. Так будем восходить мы от внешнего к внутреннему, от благотворительности к истинному милосердию, когда тот, кому мы благотворим, будет мил сердцу нашему. Внутри нас произойдет постепенно перемена. Если мы вначале совершали дела благотворения с чувством жертвы, борясь со своим сребролюбием и с желанием запастись и сберечь благо для себя, то потом мы будем дарить все легко и получать от своих дел милосердия чистую сердечную радость. Здесь следует вспомнить жизнеописание доктора Гааза, покровителя заключенных и великого праведника. Не сразу сделался Гааз таким. В начале своей работы он имел большую и прибыльную практику, ездил на шестерке лошадей, имел имение, суконную фабрику. По мере того, как разгоралось его сердце великую любовью ко всем несчастным, он постепенно стал употреблять на помощь им не только все свои заработки, все свое богатство, но и все свое имущество. Когда он умер, то его пришлось хоронить на средства полиции. Не бедные имеют нужду в богатых, а богатые в бедных, пишет святой Иоанн Златоуст. О том, насколько для нас важно миловать всех и насколько духовно обогащает милосердие самого дающего, отец Александр Ельчининов пишет: «Почему надо подавать всякому нищему, не входя в рассмотрение его достоинства, и даже если знаешь, что он недостойнейший человек? Кроме того, что дающий обогащает себя духовно, а запирающий свое сердце и кошелек грабит самого себя, кроме этого, отказывая в милостыне, особенно у самых врат церковных, мы наносим тяжкий вред просящему, поселяем у него злобу, убиваем веру, возбуждая ненависть к богатым, сытым, религиозным. Кто дает волю доброму движению своего сердца, тот обогащается прежде всего сам. В его душу входит светлая целительная сила, радость, мир, врачующие все болезни и язвы нашей души. Жестокосердый, наоборот, он сжимает свое сердце, он впускает в него холод, вражду, смерть. Быть добрым — это не значит натаскать себя на добрые поступки, а накопить тепло благодати в своем сердце и прежде всего очищением и молитвой. Как не простудиться на морозе, быть внутренне согретым? Как не охладеть в мире, обложить сердце теплотой благодати Духа Святого? Наше немилосердие, неумолимость, беспощадность к людям есть непроходимая завеса между нами и Богом. Это как если бы мы закрыли растение черным колпаком, а затем стали бы сетовать на то, что оно гибнет без солнечных лучей. милосердие проявляется не только в материальной помощи нуждающимся. В притче о раненом разбойнике самарянине Господь показал нам пример милосердия. Самарянин отвлекся от своего пути, постарался облегчить страдания раненого, перевязывая ему раны, и сдержал на него свои запасы вина и масла, уступил ему своего осла, позаботился о помещении его в гостиницу и подумал о будущей помощи ему, обещав гостиннику заплатить все последующие издержки. Здесь мы видим сердечную заботу, внимательность и предусмотрительность. И все это было оказано не другу, даже не соотечественнику, а иноплеменнику, с которым по принятому у самарян обычаю даже нельзя было сообщаться, то есть почти врагу. Исходя из этого примера, всякий, у кого есть силы, может служить ближним и дальним и быть милосердным. Надо вспомнить о том, что святитель Иосаф Белгородский не только тратил все свои доходы на бедных, но, будучи уже епископом, сам колол дрова, купленные им для бедных вдов и сирот. На страшном суде Господь обещал милость не только тем, кто напоил, накормил и одел, но также и тем, кто посетил находящихся в темнице или больных, то есть утешил их. А это могут сделать многие. Здесь уместно вспомнить рассказ из жизни русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Он встретил нищего с протянутой рукой, но в своих карманах не нашел денег. Тургенев руку нищего пожал и сказал: «Прости, брат, ничего у меня нет». Нищий разрыдался. Тогда Тургенев стал утешать его, извиняться, уверять, что действительно у него нет денег. Нищий же сказал: «Нет, барин, я плачу не потому, что вы мне не подали денег, а потому, что вы мне оказали такую милостыню, какой давно я ни от кого не получал. Вы назвали меня, нищего, братом, и не побрезговали пожать мне руку. Когда я получал такую милостыню?» Часто бывает, что мы бываем не в состоянии устранять скорбные обстоятельства у ближнего. В этом случае надо последовать следующему указанию архиепископа Арсения Чудовского. «Не в силах ты помочь ближнему в скорби, несчастье, беде. Прими всю его скорбь в свое сердце и с ним поплачь. Этим облегчишь его душевную тягу». Преподобному Варсонофию Великому был задан вопрос: «Если кто-либо богат и имеет более, чем ему надобно, не имеет ли и он нужды в рассудительности?» Старец отвечал: «Да, он имеет нужду в рассудительности, чтобы не следовать сверх силы своему помыслу и после не раскаиваться в том, что сделал. Итак, как во всякой добродетели, так и в милосердии надо все же иметь и рассудительность». Апостол Павел пишет: «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность». Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 13. В ряде случаев необходимо отказывать в материальной помощи ближнему. Причиной отказа может явиться и забота о его духовной пользе, и знание своей меры, своего положения и своего духовного возраста. Как пишет отец Иоанн Кронштадтский: «Если мы знаем о некоторых, что они бедны от праздности и лености, таким мы не должны уделять от своих трудовых заработков. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Второе послание к Фессалоникийцам, глава 3, стих 10. А преподобный Варсонофий Великий и Иоанн говорят: «Бог не хочет, чтобы человек делал что-либо выше силы своей». О том же пишет святой Авва Исаия: «Если просимая у тебя вещь не лишняя, и ты имеешь в ней необходимую нужду, то не отдавай ее, чтобы из-за этого не расстроилось твое безмолвие. Лучше потерять один член, нежели все жительство». Точно так же и преподобный Варсонофий Великий и Иоанн, они пишут: «Если кто имеет необходимо нужное для него самого, то сего не должен сдерживать на милостыню, чтобы после при собственном недостатке не скорбеть, не в силах будучи понести скудости. А когда просящий будет докучать ему, и он скажет: «Прости меня, мне нечего дать тебе», то это будет не ложь, потому что тот, у кого есть только необходимое, нужное для него самого, не имеет, что дать другому. Пусть скажет просящему: «Прости меня, я имею только то, что необходимо нужно самому мне». Однако этот ответ надо отнести к еще несовершенно возросшим духовно. Некоторые из святых считали за правило отдавать все, что у них просили или требовали.
Это был фрагмент книги Николая Пестова «Современная практика православного благочестия». А вот как к теме милосердия обращался еще один известный пастырь XX века, епископ Василий Родзянко. Его размышления над притчей о милосердном самарянине в каком-то смысле отсылают нас к самому началу сегодняшней программы, к мысли о том, что добродетель милосердия невозможно рассматривать в отрыве от разговора об отношениях человека и Бога в целом. Владыка Василий обращается к тексту 10 главы Евангелия от Луки и отталкивается от одного конкретного момента. Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине в беседе с неким законником, то есть знатоком иудейского закона. И тот задает Христу вопрос: «А кто мой ближний?» Но спрашивает он, как подчеркивает Евангелие, желая оправдать себя. Вот с этого в своей программе на радио BBC еще советских лет и начинает владыка Василий. Давайте послушаем.
«Желая оправдать себя» — вот ключевая фраза всего евангельского чтения. В чем оправдать? Да в том, что, зная заповедь, в жизни не исполнял ее, не любил ближнего, был себелюбив, любил себя, о себе только и думал. Где его взять, этого ближнего, чтобы любить его? По опыту знал, что очень уж трудно любить соседа, сварливого, неприятного, досаждающего. Разве сосед ближний? Что имеет в виду Священное Писание под этим термином «ближний», которого надо любить, как самого себя? Да и кто вообще может любить соседа, как самого себя, или кого бы то ни было, как самого себя? Ясно было Спасителю, что мучило этого законника, человека, изучавшего закон, правила, заповеди, подходившего ко всему юридически, законнически, формально. Кого это я должен так любить? «Не должен», — отвечает ему Господь. «Любить, как самого себя, по принуждению нельзя, не выходит. Любить, как самого себя, только и можно, что от сердца. Как самого себя, значит, отождествиться, стать им, воспринять его всего, в самого себя, в свое сердце. Воспринять его со всеми его трудностями, проблемами, страданиями изнутри. Жалость надо почувствовать к человеку. Вот почему ведет этого законника Спаситель на Иерихонскую дорогу, где свирепствовала безжалостность, где разбойники нападали и грабили, избивали и убивали, и вовсе не думали о том, что же чувствовал этот попавшийся им в руки человек. Сколько таких иерихонских дорог сейчас в мире? И не перечесть. И что же? Разве безжалостность только в разбойниках? Нет, Спаситель, знающий души нас всех, приоткрывает сердца тех, кто проповедует Писание, кто служит храму, священника и левита, по-нашему, диакона, священника и диакона. Им-то, казалось бы, следовало проявить жалость, но нет, проходят мимо. А в тексте Артура Мосса сказано даже «переходит на другую сторону», лишь бы быть подальше от несчастного, заглушить укоры совести, не видеть его. Сколько таких случаев на душе каждого из нас? Не переходили разве и мы на противоположную сторону, лишь бы не видеть чужих страданий. И вот на пути еретик, самарянин. Самаряне были смесью оставшихся на севере израильтян с язычниками и составившими себе такую же смешанную синкретическую религию. Это была помесь. Тут было и Моисеево пятикнижие, закон Тора, тут были разные языческие предания. Нечиста была их вера. Не любили их иудеи. Подлинный остаток древнего Израиля, живший в пределах колена Иудова, потомки Иуды, брата Иосифа, проданного братьями в Египет. Потому и назывались иудеи, а область их называлась Иудея, с центром в Иерусалиме, столице царя Давида, потомка Иуды. Из семьи царя Давида должен был прийти Избавитель, Мессия, по-гречески Христос. Иудея, таким образом, была мессианским центром всего Израиля, а Иерусалим – святым городом. Иисус, как нам говорит его родословное, действительно происходил из семьи царя Давида. И потому к нему обращались, уверовавшие в него, как в Мессию, со словами «сыне Давидов». Понятно, почему иудеи не признавали самарян, помесь израильских изменников, как они считали, с язычниками. Встречаясь, не здоровались и не разговаривали. И вот самарянин оказался на дороге и увидел израненного иудея. Ему бы, казалось бы, надо было перейти на противоположную сторону, а не иудейскому священнику. Но в нем проснулась вдруг жалость. Жалость человека к человеку. Кто же ближний? Иудейский священник? Левит? Или еретик-самарянин? Оказавший милость, уклончиво ответил законник. Но все же ответил, понял. Иди и ты, делай так же. Так началась проповедь христианской любви к врагам. Тут уже не сосед, а враг. А вот жалость победила и привела к любви, действительно такой, как к самому себе. Что же делать, чтобы жалость проснулась? Чтобы любовь излилась естественно и просто, без принуждения законнической внешней морали. Делать надо то же, что мы слышали и в прошлое воскресенье, в Евангелии и в беседе. Там речь шла о любви к Богу, сегодня о любви к ближнему. Там речь шла об откровении Царства Божия на небе, сегодня о созидании Царства Божия на земле. Но источник и того, и другого один. Очищение сердца. От чистого сердца и любовь жалостливая, чистая, сострадательная. Из сердца черствого переход на противоположную сторону. Итак, прежде всего, работа над собой.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент его беседы на радио BBC. Какое значение имеет не только давать милостыню, но и быть готовым получать милостыню в широком смысле слова? Почему быть объектом милосердия иногда так же трудно, как и проявлять милосердие самому? Ответы на эти вопросы будем искать в следующей части программы. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим после небольшой паузы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».